Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Прослушайте наше объявление. Приглашаем на выставку-ярмарку «По завету князя Даниила», который состоится со 2 по 7 октября в павильоне 2 КВЦ «Сокольники». На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукции монастырских и крестьянских хозяйств, время работы с 11 до 19. Внимание слушателей в Санкт-Петербурге с 4 по 8 октября по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе состоится 25-я юбилейная всероссийская выставка «Православная Русь». Выставка будет проходить в Ленэкспо. 7-й павильон, адрес Санкт-Петербург, Большой проспект, 103. Для поклонения верующих на выставку будут принесены икона и ковчег с башмачком святителя Спиридона Тримифонского. Также чтимая икона с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. Перед святынями дважды в день в 12 и в 14 часов будут совершаться молебны. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия. Продукции монастырских и крестьянских хозяйств 5 октября в 17 часов пройдет тренинг «Основы первой помощи при заболеваниях, травмах и в различных экстренных ситуациях». Вход свободный, режим работы с 11 до 19. Во вторник 9 октября в 19 часов в Толстовском центре на Пятницкой 12 состоится сольный концерт Романа Демидова «О, если б мог выразить в звуке». Роман Демидов – лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Артист, сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, представит программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Адрес: Москва, Пятницкая, 12, проезд до станции метро Новокузнецкая. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем: 8-915-250-99-73.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Дорогие друзья, сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова, а мои соведущие в студии сегодня – это ребята из Центра для детей и родителей «Рождество» Вячеслав Новицкий.
Здравствуйте.
И Инна Печурина.
Здравствуйте.
А программа наша подготовлена при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Двух дорог пересечения, перекресток двух судеб. Остановка на мгновенье, пять леса до степь. За свиданием расставание в мире так заведено, а потом воспоминание об исчезнувшем давно. Глаз восторженных свечений, танец звезд и глянет свод. Лодка счастья по течению, одинокая плывет. За свиданием расставание, мире так заведено. А потом воспоминания об исчезнувшем давно.
Дорогие друзья, сегодня у нас в студии ребята, такие не маленькие уже, средние, скоро старшие подростки, и мы решили затеять такую очень актуальную для этого юношеского, старшего отроческого возраста тему. Действительно, рано или поздно в жизни каждого человека случаются и влюбленность, и любовь, и настоящая любовь, и когда-то, рано или поздно, две дороги пересекаются между собой, образуя семью. Вот сегодня мы хотим вместе с нашими ведущими порассуждать, поразмышлять о том, в чем разница между такими понятиями, которые очень сегодня популярны среди подростков, такими понятиями, как «мой парень», «моя девушка», и такими более традиционными, привычными понятиями, когда любимый, представляя ее кому-то, говорит, это моя невеста. Согласитесь, что есть разница? Вот это моя девушка, и это моя невеста. Есть разница, да, как вам, да, кажется? Есть.
Да, да.
Или там, вот это мой парень, или это мой жених, познакомьтесь. Есть разница?
Да.
Ну, да.
Есть. Вот хотелось бы сегодня нам поговорить о том, как-то эти понятия «мой парень», «моя девушка», «мой жених», «моя невеста», связаны ли они как-то друг с другом, или это совершенно про разное, это разные понятия. И вот я хотела бы как пример привести вам историю. Ну, наверняка что-то подобное каждый из вас мог наблюдать, как мне кажется, даже не с возраста 13-12 лет, а иногда, не знаю, лет с 10 вдруг такое приходит. Ну вот пришел мальчик в новую школу, и мне рассказывают об этом девочке, которые оказались не в одном классе. Он приходит, ему 12 лет, и, значит, осваивается в новом коллективе пространстве и начинает подходить к девочкам, к одной и к другой. Говорит, слушай, говорит, ты вообще очень симпатичная такая девочка, ты мне очень нравишься, будешь моей девушкой? Он говорит, что это такое? Подожди, как так прям вот? Ну, что ты имеешь в виду вообще? Ну как, ну что? Ну ладно, не хочешь, все. Вот, подходит к другой, говорит, слушай, а вот давай говори. Говори, будешь моей девушкой или нет? И так он обошел практически всех, значит, весь цвет этого класса, так вот легко предлагая стать его девушкой. Что, собственно говоря, он имел в виду? Вот интересно, да? Давайте в нашей программе сегодня разберемся в понятиях. Мой парень, да, моя девушка, да.
Что же это вообще означает?
Да, какое значение вкладывают в это сами ребята, подростки?
Ну и взрослые тоже.
Да, иногда возникает напряженность между разным пониманием взрослых и детей, что вкладывают взрослые, да, что может нас, взрослых, например, там волновать как-то. И, ну, наверное, вообще про некий поиск.
Вот да, так. Как найти своего суженого, которого тебе Бог послал.
Да, да, да.
И как начинать искать, когда начинать искать.
Да, да, это вот такие важные вопросы. Так вот посмотришь на ВКонтакте, на некоторые статусы ВКонтакте, там, знаете, там есть всегда строка.
Да, семейное положение.
Да, семейное, да, положение.
Да, некоторые пишут «все сложно» или «в активном поиске», потом смотришь, сколько ему лет, там 12-14.
9.
Да, даже 9 бывает.
«Все сложно» или «в активном поиске», да. Да. Ну вот наш гость и собеседник сегодня протоиерей Михаил Исаев, клирик храма святого великомученика Дмитрия Солунского в селе Дмитровское, подворье Высокопетровского монастыря. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будем разбираться потихонечку.
Да. Давайте для начала, наверное, спросим у самих ребят, что они думают, какой они смысл вкладывают в слово «парень» и «девушка».
Да, «мой парень».
«Мой парень», «моя девушка».
Ну вот мы, девочки, когда обсуждаем там что-то, подразумеваем, что парень – это никакой не синоним к слову «друг». Вот. И это не просто там ходить в кино, гулять там даже в гости. Это именно ходить в обнимку, там, целоваться, обниматься, за руку ходить. То есть это большее, чем дружба.
Ой, я прошу прощения, потому что я отца Михаила представила Дмитрием, по-моему,
да? Обратились просто.
Да, да, отец Михаил. У нас в гостях протоиерей Михаил Исаев, а храм Дмитрия Солунского и село Дмитриевское. Хорошо. Значит, насколько я услышала Инну, ты говоришь о том, что понятие «мой парень, моя девушка» не тождественно «мой лучший друг, да, моя подруга».
Парень – это человек, который за тобой как-то ухаживает, там, обнимает, как я уже сказала.
То есть отношения могут допускать какие-то...
Даже телесные контакты. Именно вот за руку
держаться. То, что обычно свойственно в отношениях влюблённых. Да, вот так вот. То есть какие-то всё-таки отношения влюблённости, более свойственные взрослым людям, имеющим некие твердые намерения в отношении своего семейного будущего. Вот вы это констатируете, что это именно так подростки сегодня понимают. Вот эти
у
слова.
Меня немного другое мнение, потому что для меня девушка – это как новый уровень дружбы с нотками влюбленности. То есть в таком возрасте, по-моему, только так можно это расценивать.
В каком
никак.
Ты имеешь в виду возрасте?
Ну, вот,
до какого?
До 16, я думаю. Потому что после 16 уже все-таки люди становятся старше, они понимают ответственность за человека.
Угу.
Нотки становятся громче.
То есть, насколько я понимаю, и Слава, и Инна говорят о том, что понятие «мой парень, моя девушка» — это не мой лучший друг, моя лучшая подруга, а все-таки это человек, в отношении которому какие-то романтические чувства есть, чувство первой некой влюбленности. Это так, да?
Да, но не всегда так. Есть такие случаи, то что парни знакомятся с девушками и предлагают им стать, будешь моей девушкой, как бы делают это ради статуса. То, что если у тебя есть девушка, то ты как-то, поднимаешься на фоне остальных
более
мальчишек.
Да. Более взрослый, наверное.
Да. Да. И в своих глазах же ты тоже меняешься. То есть я взрослый, у меня есть там девушка-парень.
То есть правильно ли мы понимаем, что в этом случае, если такое понятие вкладывается, мой парень, моя девушка, то это скорее демонстрация того, что вот неких романтических чувств, но не ради другого.
Да.
А ради того, чтобы ты выглядел в глазах сверстников как-то более убедительно, так?
Да, и очень часто, когда именно какие-то теплые чувства, когда ты по-настоящему влюблен, ты даже больше стесняешься своего партнера.
То есть ты своего друга, своего...
Ну да. То есть ты
скрываешь это чувство.
Да.
То есть какое-то чувство тебе подсказывает, что это нельзя выставлять на показ.
Да, вот, не будешь перед ними хвастаться, и даже
это что-то внутреннее, только твое.
Вот, да.
Да. То есть, если человек демонстрирует романтические чувства, влюблённость, и всем направо и налево говорит, что да, у меня есть девушка, да, у меня есть парень, то это должно насторожить девушку. И это должно насторожить парня. Почему?
Нет, я считаю, что если девушка так говорит, то это ничего. Она может похвастаться перед подругами. А если парень так говорит, то это как минимум странно.
Ну смотри, вот Инна сейчас сказала о том, что она говорит, что когда ты действительно чувствуешь тепло на сердце, да, действительно особые у тебя возникли чувства по отношению к какому-то юноше, к какому-то молодому человеку, то ты, наоборот, хочешь это прикрыть от других. А когда ты демонстрируешь, мне кажется, это девушки должны иметь в виду, что крылья за спиной от того, что вроде за тобой кто-то ухаживает, может быть, надо так-то попридержать, потому что, а что он, этот юноша, вкладывает в понятие «моя девушка»? Может быть, это просто часть его имиджа, как хорошие кроссовки, крутой там велосипед, что еще там, часы какие-нибудь, комп, и тут еще и к этому прилагается моя девушка. Мне кажется, девушек должно как-то насторожить, да? Хорошо, еще один такой пример. Насколько я понимаю, что по-разному разные понятия могут вкладываться в это словосочетание. То есть, с одной стороны, моя девушка – это та, с которой хочется много времени проводить, может, даже больше, чем с родителями. Вот один юноша мне пишет об этом, с которым много общего, с которым можно многим делиться. А дальше он добавляет такую вещь. При этом с девушкой можно расстаться, можно поменять одну девушку на другую. Согласны, что есть такое представление? Да?
Есть такое, но это как-то не очень.
Есть такое?
Да, такое часто встречается.
Это тебе не близко.
Нет, просто, ну, я думаю, в православном мире это никому не близко.
Ага. Ну, в мире вообще близко, да? Я согласна с тобой. Действительно, это как-то странно менять, да, как часы и кроссовки.
Перчатки
даже. Как перчатки, да. И есть такое слово в русском языке, которым награждается такое мужское поведение. Говорит, вертихвост. Да, про девушку вертихвост.
Да.
Бывает в понятие «моя девушка», «мой парень» вкладывается смысл, что тот или та, кто нравится больше других, и ты влюблён и ждёшь взаимности. Да? А вот пример такой. Девочка мне рассказывает. У меня такое было, когда юноша, 15 примерно лет, вот настаивал на том, чтобы я была его девушкой. И я объяснила. Мне кажется, это очень хороший такой ход, вот разбираться по понятиям. Я объяснила, что я не понимаю, что с его точки зрения значит быть чьей-то девушкой. Что ты имеешь в виду? Что люди разный смысл вкладывают в это понятие, и я поэтому не хочу быть ничьей девушкой, но я готова с ним дружить. И что у меня вообще много друзей. И люди мне близкие по духу, интересам. Вот это мои друзья. И дальше он отмечает, он все это выслушал, и, похоже, потерял ко мне интерес. Как вы думаете, почему? Как вы думаете, почему?
Ну, другие намерения были.
Явно, да, явно были какие-то.
То есть не просто дружить.
Да, флирт. Да, флирт. Да. Такие легкие отношения влюбленности. Ну, хорошо.
Да, а вот как же взрослые это понимают? То есть какие понятия они вкладывают?
Пожалуй, взрослые более насторожно относятся к понятию. Девушка, мой парень, моя девушка. Вот, по крайней мере, вот как я, родитель, весьма-весьма очень аккуратно к этим подхожу понятиям. Взрослые видят в этом некоторую подмену. Подмену того, что раньше называлось жених и невеста. И тогда было ясно, что какие отношения между молодыми людьми, чем они должны были закончиться. Когда говорят «мой парень, моя девушка», непонятно, а что дальше? Во что это должно вылиться? Не ставится цель этих отношений, взаимоотношений. В результате родители настораживают.
Да.
Чем это все может закончиться?
Да, вот чем это может закончиться, кстати, очень хорошо демонстрирует, я тоже как взрослую позицию сейчас вам, ребята, озвучиваю, чем это может закончиться, хорошо демонстрируют многие разные молодежные сериалы, которые некоторые подростки неосмотрительно смотрят. Потому что в любом случае то, что нам демонстрируется с экрана, особенно продается как вот некая вот норма, ну вот все так живут, может не, человек нестойкого вот в своем, да, вот с духовным стержнем пока слабеньким, сподвигнуть к тому, что со мной что-то не так. Мир вот живет по-другому, со мной что-то не так. Ну, что вот в этих молодежных сериалах невозможно не заметить. Вот мне кажется, что именно подмену между отношением влюбленности, нежности, бережности. Когда ты любишь человека, ты очень его бережешь. Бережности. И вместо как бы этого жажда вот как можно плотских отношений, вот приблизиться как можно ближе, простите за тавтологию. И вот именно когда есть эти плотские отношения, вот тогда возникает определение, о, вот это моя девушка, это мой парень. И сегодня в таких кино- и телеповествованиях, да и, в общем-то, вот в построении отношений в жизни, мне кажется, есть такой действительно катастрофический дефицит вот очень бережного, действительно нежного, то есть, собственно, любви, бережности, нежности, целомудренности. Но зато есть избыток вот такого вот влечения телесного друг к другу. Как будто бы влюбленность, которая неизбежно вот переходит в телесные отношения, это единственное достойное занятие для подростков. А школа, судя по вот этим молодежным сериалам, это то место, где не столько учатся, сколько знакомятся, ухаживают, интригуют, изменяют, ревнуют и проходят прочую науку страсти нежной и несчастной любовь бывает только до нового парня, новой девушки и так далее. Вот почему взрослые чувствуют в этом опасность? Потому что эта ветренность, это непостоянство обесценивает трепетность любви. Вот всю эту удивительную романтику ухаживания, следования бережного за своим любимым или любимой. И, наверное, еще потому, что за этой ветренностью и непостоянством всегда есть опасность греха, который называется грех блудный. Да? И в него очень легко впасть, когда человек позволил себе сознательно быть в отношениях непостоянным. А для верующего человека, юноши, девушки, это же принципиально важно, себя этим грехом не запятнать. Вот мне, честно говоря, кажется, отец Михаил, и вот ребята, не знаю, как согласитесь вы или нет, что это не только взрослые так чувствуют. Мне кажется, и сами подростки, может быть, ну не знаю, многие или некоторые, но тоже это чувствуют, знают неправду таких отношений. Хочу вам рассказать одну тоже историю. Вот как вы ее прокомментируете. Молодые люди, уже лет 17, и юноша предлагает, ну, ты будешь моей девушкой. Она говорит, а что ты в этом понимаешь? Вот, кстати, тоже очень хороший, да, вопрос, когда для нас ясно теперь, что может вкладываться разный смысл. Что ты вообще в этом понимаешь? Ну как, ну, говорит, снимем где-нибудь квартиру, вместе поживем. Он говорит, нет, это, прости, ну, для меня как сказать, это очень странное для меня предложение, это совершенно невозможно. Я себе по-другому представляю супружество, там, совместное хозяйство, жизнь вместе. Вот, совершенно по-другому. А как? Он рассказал немножко. И совершенно отрезал от себя этого человека. Вот просто отрезал. Прошло лет 5. И недавно они играли свадьбу. Что произошло? Этот юноша, как он потом свидетельствовал семье этой девушки, он был потрясен ее отказом. Ну, завидный жених просто. Вот такой, вот, может быть, много девочек хотело бы, чтобы он ухаживал именно за каждой из них. И вдруг отказ. То есть она была оскорблена таким предложением. И это его потрясло. И когда родители этой девушки спрашивали, ну а что ты вот особенно, вот как ты разглядел там нашу вот девочку? Он говорит, знаете, я просто, для меня мир перевернулся, меня поразила ее целомудренность. Она одна такая вот для меня, целомудренность. Вот, ну давайте разберемся, что такое целомудренность, что такое целомудренные отношения между женихом и невестой.
Хранение чистоты, чистоты помыслов, действий. И соотношение своих действий, мыслей, слов с христианским пониманием, с христианскими заповедями. Цельность между тем, что декларирует наша вера, христианство, с тем внутренним чувством, которое есть у человека.
Угу.
Вот это соответствие, оно вырастает в то, что и называется целомудрие.
Угу. Да, то есть цельность между верой, между тем, что предписывает христианину наша церковь, Евангелие, да, какой образ должен в себе раскрыть человек, приближаясь там, к образу Божьему, и нашими мыслями, поведением, да?
Поступками.
Поступками. То есть когда мы знаем, как надо, но ведем себя прямо противоположно, то это как раз
цельность
есть,
теряется.
Теряется цельность. Ну, хорошо, давайте разберемся, вот кого сегодня называют жених и невеста. Согласитесь, что скорее сегодня жених и невеста — это один день в жизни, когда девушка в подвенечном платье, да, мальчик, юноша уже в костюме, вот один день. Раньше было не так, как вот ценности вот этого периода, вглядывания в друг друга, хранение верности друг другу, хотя мы еще не муж и жена, но уже не позволяем никому другому там за нами ухаживать, ни с кем другим, никому подмигивать, да, вот и в знак этого девушка одевает кольцо, подаренное ей любящим юношей, чтобы теперь все видели, что она обещана.
было такое выражение, как помолвка.
Да.
То есть люди сговаривались, и уже в период после помолвки были помолвлены, они уже были женихом и невестой. То есть уже было договорено, и все об этом знали и относились, соответственно, к ним.
Угу.
Вот. Так и сейчас вроде такое есть. Ну вот, когда парень делает предложение девушке, вот этот период с предложения до свадьбы, а они же жених и невеста, все, они будут, ну точно будет свадьба.
Да, это ты прав. То есть на самом деле это мы сильно обобщили, сказали, что только один день жених и невеста. То есть люди, для которых ценность вот такого бережного узнавания друг друга до периода свадьбы, когда они уже становятся супругами, такие юноши и девушки есть, конечно, это особенно
лучшее время, чтобы нашей, да. узнать своего партнера, вот когда
он партнер
сделал...
нехороший, ну, да. правда?
Ну, своего жениха, вот когда уже до свадьбы и после свадьбы, вот медовый месяц.
А что узнавать? Нет, это вот медовый уже после. А вот скажите, а как вы думаете, вот что... Вот когда уже, допустим, ты, Славка, вот ты подрос, ты вступил в возраст, когда действительно можно иметь серьезные намерения относительно женитьбы, относительно семьи. И ты чувствуешь, что девушка, которая сердечно в тебе, вот она в сердце уже твоем, она отвечает тебе, похоже, взаимностью, но надо объясниться. Надо объясниться. Что ты скажешь? Как ты, вот как это может быть? Давай представим.
Я.
Угу.
Надо подумать.
Ну вот.
Я не могу так сразу ответить. Я, наверное, буду сидеть и думать, что я скажу. Я так.
Ну, допустим, ну что же ты скажешь? Надо подсказать юношам, да?
Ну, это нельзя так. Ну, просто какой-то шаблон, что. Я люблю тебя.
Нет, ну, конечно, ты...
Нет, это да, но...
Конечно, это... ты прежде всего, наверное,
это... да, но...
затаив дыхание, значит, сердечным содроганием, будешь искать самое чудесное нежное колечко, которое приобретешь и положишь ближе к сердцу.
Нет, сначала я буду искать самые нежные, чудесные слова.
Они, видимо... приходит как-то.
А что это за слова будут интересны? Это слова, ты выразишь свое чувство или ты что-то предложишь человеку?
Нет, выражу свое чувство.
А если они были выражены до этого, какое-то время вы уже, вы понимаете о своих чувствах?
Что значит объяснение?
Ну, то есть, что вы понимаете, но когда вот прямо так еще не признались друг перед другом.
По-моему, объяснение это значит, что человек дает понять, ну, своей девушке, что у меня серьезные намерения.
Вот, да,
что я, это, я
а
готов
что
взять,
же эти на намерения?
Вот, я готов взять за себя ответственность, там, за наших будущих детей, и в том числе и материальную.
То есть, в конце концов, что должен спросить юноша? Он должен спросить, дорогая моя Инна, Мария, Валентина, я люблю тебя, я хочу, чтобы ты была моей женой. Согласна ли ты быть моей невестой? И она говорит, конечно, согласна. Фу. И тогда в знак того, что вы заключили союз, да, о том, что вот теперь вы не просто друзья, не просто юноша и девушка, а вы жених и невеста, да, не просто... Это вот-вот он, новый период в отношениях. И в знак этого некого договора, ну, как правило, вот примет меня кольцо, да. А дальше что происходит? И какой следующий шаг должны сделать сговорившиеся друг с другом люди молодые?
Кстати, вот это вот очень часто бывает перед свадьбой такая вот суета. Я считаю,
ну, еще до свадьбы речь-то не идет еще. Свадьба, может, еще через год, а может, и когда вообще, отец Михаил, какой может срок пойти против?
О, сколько угодно.
Сколько? Может, и три
года. Мне кажется, максимум год. Ну, у меня такие ощущения.
Ну, хорошо.
Хочется побыстрее.
Хочется побыстрее. Ну, то есть, нет, свадьба не завтра. А вот что дальше должны сговорившиеся люди? Вот ты убедился, мальчики, вы убедились, что девушка согласна быть вашей супругой в будущем. Дальше что надо делать, юноши и девушки, что дальше
делать? Мне кажется, нужно начать жить вместе.
Прям сразу раз и все.
Ну...
Нет, надо пойти к родителям девушки и спросить.
Благословение получить.
Ну, вообще обговорить с ними, как бы, можно я заберу у вас, например, ну, дочку из дома, она будет жить со мной, ну, можно ли так сделать или как?
То есть как бы сразу, есть... без свадьбы, без венчания, без всего, сразу сговорились в кольцо и пошли жить вместе или как?
Нет,
что нужно?
Нет, перед свадьбой я считаю то, что нужно пожить вместе, чтобы понять,
ну, вот, да,
как, ну, вообще вы, ну, нормальные пара, или вы, это вам казалось так до этого?
А что нужно понять? Вот что, ну, нужно понять?
Ты должен понять, что по-настоящему любишь человека, и в любой ситуации ты его
и
поддержишь.
И если ты этого не поймешь...
То что? Сказать, забираю кольцо,
или тебе...
ухожу. А что ты имеешь, ну, попытаться... в виду пожить вместе? Ты имеешь в виду пожить в одном доме, в одной квартире? Ну, или что ты имеешь в виду?
Нет, я... Ну, вообще, да, чтобы как-то...
Подготовиться.
То есть как уже семья пожить?
Не как семья, а вот именно...
Мне кажется, как семья.
Прям уже как семья.
Ну, хотя нет, как семья это быть. Именно вот пожить как, я не знаю...
Отец Михаил, на самом деле, вот ребята из церковных семей, и очень часто подростки, и мы с вами это видели недавно при обсуждении одного кино, что ребята из церковных семей вот вполне могут так размышлять.
Самое интересное, что это не только подростки. Сейчас и взрослые, и церковные люди придерживаются такого же мнения. Надо пожить, надо узнать, что подходит друг другу или не подходит. Они притрутся, а потом уже идти на более серьезный шаг. Вот. Что является, конечно, и с точки зрения традиции, вот, каких-то установок традиционных, неприемлемо. Ну и, конечно же, начало жизни без благословения церкви, без того, чтобы ответственность была взята не просто так вот на словах, а юридическая ответственность. То есть уже вот это вот само предложение пожить какое-то время, оно уже закладывает в себе...
Попробуем. Да, вот это
не получится, не получится. Это то же самое непостоянство, о котором мы говорили до этого, когда говорили о мой...
Да, парень, моя
парень,
девушка.
Моя девушка.
Можно сменить.
Можно сменить.
Как часы и кроссовки.
То есть мы возвращаемся к тому, с чего мы начали. То есть парень и девушка, мы можем поменять, это может быть другой парень, другая девушка, а чем тогда?
Исчисляется наша вера. Исчисляется.
А почему жених и невеста? Тогда мы же подошли к этому. Жених и невеста, мы сделали объяснение уже, давай жить вместе. И тут мы предлагаем, что давай поживем вместе, а не жить вместе.
И вот интересно, что Инна сказала, что жених и невеста – это какой-то новый статус, когда люди имеют твердые намерения. И что же получается, по вашим словам, что они имеют твердость этих намерений, заключается в том, чтобы попробовать жить вместе. Да? Вот если давайте-ка мы откроем словарь «Даля» и посмотрим, что такое «жених и невеста». Жених – мужчина, твердо намеревающийся жениться, и мужчина, вступающий в брак. Вот так в русском языке понимается слово «жених». Невеста – девушка, готовящаяся к замужеству, давшая согласие любимому на создание с ним семьи, намеревающаяся выйти замуж или вступающая в брак. И вот смотрите – то есть твердость намерений в чем выражается? О каких намерениях идет речь, когда люди говорят о женихе и невесте? О каких намерениях?
Ну, семью завести.
Собачку можно завести. Кошечку завести. Создать семью.
Да.
Создать семью и жить вместе долго в горе и в радости. И воспитать детей, и пережить все, что пошлет Бог, судьба, и растить свою любовь от влюбленности, приобретая сердце и открывая Богу Вот смотрите, молитва девиц перед замужеством. Вот ты спрашивал, когда пора уже искать, да, и как это делать?
Да.
Вот когда, конечно, вопрос. Но вот если вы хотите искать статус ВКонтакте в активном поиске, значит, наверное, для верующего человека нужно понимать первое. Важно иметь твердые намерения в отношении своего избранника или избранницы. И Бога просить этого избранника или эту избранницу тебе указать. Девчонки, пора читать молитву девиц перед замужеством. Вот смотрите, о чем просит верующая девушка-христианка? И насколько это сочетается вот с теми представлениями, которые вот столь так популярны, вы их озвучили. О чем она просит в молитве?
«Сохрани меня от гордости и самолюбия, разум, скромность и целомудрие. Пусть украшают меня».
Радость, разум, скромность и целомудрие. Разум, скромность и целомудрие. Вот о чем просит девочка, девушка, христианка. Разум, а не что?
Ну, не терять голову.
Да, говорим, теряем голову. Mm-hmm. Да, ветер в голове. Скромность, а не что?
Не какая-то вызывающая там одежда, внешность.
Привлекающая к тебе, да, активное внимание. Скромность. Я как бы спряталась. Пусть меня найдет тот, кому я предназначена. И целомудрие, о котором мы говорили.
Вместо какой-то ветрености, непостоянства.
Да, готовности попробовать, а потом, значит, попробовать еще раз что-то. Mm. Целомудрие. И вот замечательно отец Михаил определил целомудрие. Это соответствие между тем, во что я верю, соблюдение заповедей, и тем, как я себя в жизни веду. Ведь это действительно важно для нашего спасения, для нашего пути в церкви, во Христе. Согласны?
Да.
Да.
Ну, давайте приглядимся к таинству венчания, потому что в нем тоже звучат очень важные для юноши и девушки напутствия, образы, которые подсказывают, каким ты должен вступать в брак. Вы когда-нибудь видели таинство венчания?
Да, моя тетя и мой дядя венчались.
Ага.
Да, а ты, Софи, видел?
Нет. Ни разу.
Ни разу не было венчания.
Ну вот я напомню, начинается с того, что жених и невеста стоят на белом полотенце. И, кстати, зачем?
Не с этого начинается, но белое полотенце мы еще, наверное, к этому дойдем. Но начинается с обручения как раз. Вот в притворе храма становятся жених и невеста. И священник, выходя в притвор храма, то есть это еще не входя в храм сам, он выносит кольца, обручальные кольца, и полагает на венчающихся кольца. Мужчине-женщине одевается кольцо. Что такое кольцо? Кольцо – это знак власти. Мы с вами читаем в Ветхом Завете, очень часто властитель носит кольцо, и по истории мы знаем. Даже некоторые властители носили кольца с печатками, и этим кольцом ставили печать на каких-то законах, там, распоряжениях и так далее. То есть кольцо – знак власти. Моисей, древний пророк, носил знак власти кольцо. Его предшественник Иосиф, который попал в Египет, будучи продан братьями, вознесся в Египте до министра, до премьер-министра, так скажем. Он от фараона, было ему пожертвовано кольцо, которым он эту власть утверждал. Что же это за власть? Над кем эта власть? Как вы думаете?
Мне кажется, власть Бога над людьми.
В таинстве венчания.
Нет, наверное, ну, как бы, так как кольца вручаются обоим, то как-то вот, ну, чтобы целостная семья, чтобы, ну, как бы...
Власть.
Не власть. Было, чтобы и не мужчина правил, и не женщина.
Власть друг вот над другом дана.
Вот, да.
Власть дана друг над другом. Вот. И вот с этого начинается венчание. В том, что провозглашается, что теперь они властны друг над другом. А до этого они властны друг над другом не были. Далее уже тех, кто обручен, священник приводит в центр храма. И вот тогда они становятся на белое полотенце, которое несколько имеет символов. Первый символ – это чистота. Чистота тех, кто вступает в новую жизнь. Невозможно начинать что-то новое, имея за собой шлейф...
множество других отношений.
Так, да. Нужно прийти к чистому. И даже если у людей что-то было до этого, рекомендуется, конечно, перед венчанием обязательно поисповедоваться. Обязательно оставить вот этот груз каких-то отношений, непостоянства до этого.
Потому что здесь мы даем обет верности друг другу. Да?
А еще полотенце имеет еще одно значение. Мы говорим, такая есть поговорка, что браки совершаются где?
На небесах.
На небесах, да. Вот полотенце в нашей традиции, оно такое тоже имеет значение облака. Облако, на которое возносится. И возглас, который говорит священник, начиная таинство венчания, благословенно царство. А царство Божие, оно на небе, и мы с вами как бы возносимся в таинство венчания на высоту небесную. Что полотенце, вот оно символизирует таким образом?
На воздух. На воздухе.
Да.
Да, а зачем же нам венцы над головами? И почему, уже, кстати,
нам
кольца...
говорят уже.
Конечно, наверное, любая девушка уже...
Нам представить себя в этой роли, увенчанной.
Да, и вот у меня еще есть такой вопрос. Почему же кольца одеваются не сразу, а после перемещения между женихом и невестой?
После обмена.
Обмениваются, почему обмениваются кольцами? Но для того, чтобы подчеркнуть вот эту власть друг над другом, наверное.
А венцы? Равночем. Ты про венцы
сразу,
да?
А венцами венчаются кто? Цари, царствующие особы. То есть брак рассматривается как такое высочайшее торжество, которое подобает царственным особам. Происходит что-то из ряда вон выходящее. Человек ставится на... Если это жених, то он царь, а если это невеста, то она царица.
А вот в самом конце таинства их водят вокруг аналоя, священник водит их вокруг аналоя и призывает Исаия ликовать.
Исаия ликует. Да. У нас есть это песнопение. Давайте послушаем, как действительно вдруг торжественно взрывается хор возгласом «Исаия ликуй».
Вот в этот момент, когда раздаются эти песнопения, священник берет за руки венчающихся и обводит вокруг аналоя, как вы уже правильно сказали. Круг – это тоже символ, символ полноты. Круг, понимаем, да, что он не имеет углов, то есть он какую-то некую полноту означает. Полноту вхождения вот в этот брачный союз. И само это песнопение. Исаия ликует. Кто такой Исаия? Древний пророк. Пророк, который пророчествовал о пришествии Мессии в мир, от пришествия Христа в мир задолго, за тысячелетия до пришествия Христа. И вот это пророчество, оно сбылось, во-первых, в Новом Завете, когда Христос родился. И радость от чего? От того, что то, что долго-долго ждали, человечество долго ждало пришествия Мессии. Были множество пророчеств. Мы с вами видим, как в Новом Завете буквально концентрируется вот это ожидание. Вот, и вдруг Христос рождается. И вот это песнопение, это вылицетворит радость древнего пророка об этом. А здесь в таинстве что происходит? ждали, готовились,
хранили себя.
И вот радость, опять же, вот этот момент он особенно подчеркивается, как некогда древний пророк радуется сбывшимся пророчеством, там радуется на небе, где он с Богом уже, так и все мы в храме, присутствующие во время венчания, радуемся, и сами, наверное, больше всего жених и невеста радуются тому, что ожидания, которые переполняли их душу, они сбылись вот в этом.
И ведь что происходит, ребята? Вот были там парень, девушка, там как хотите назовите, вот эти отношения неопределенные, это два разных человека. А вот когда жених и невеста, имеющие твердые намерения к супружескому союзу, бережно, аккуратно, нежно, сколько нужно, сколько отпущено времени там, по благословению родителей или по обстоятельствам жизни, готовиться к этому событию. И вот оно наступает, праздник, и они уже не после него выходят, да, вот в этом таинстве венчания Господь их соединяет, они теперь одно целое. И пьют они, вот вы, кстати, не спросили, но вот эта удивительная часть таинства
единую
венчания.
Чашу.
Да, вот расскажите про единую чашу.
Это древний, кстати говоря, очень образ единой чаши. Я сначала думал, что это связано как-то с таинством Евхаристии. На самом деле это еще древнее, это до Нового Завета, это еще языческие времена, когда скреплялся союз брачный, то выносили общую чашу. Уже тогда она означала, что и горести, и радости все вместе переносятся. Предлагается вино. Ну, я надеюсь, вы еще не пробовали его. Вот. А если уже пробовали, то знаете, оно бывает сладкое, но и немножко горьковатое на вкус. Вот. Поэтому вино в себе и радость содержит, и печаль иногда бывает тоже от этого напитка. Вот тоже олицетворяет то, что все вместе мы несем теперь. И ответственность, которую мы берем на себя, это ответственность не только в радостных каких-то событиях, но и в печалях, в болезнях, и в трудах, которые надо нести вместе.
Да, и, кстати, вот это и есть твердость намерений, держать любимого человека, да, мужчине в своих руках, да, девушке доверять ему и тоже быть поддержкой и опорой. И это, кстати, ведь отличает, ребята, смотрите, вот этот вот статус неопределенности «мой парень, моя девушка», потому что почему происходит такая быстрая смена? Ой, там, ну вот, ну а теперь у меня новая девушка, а теперь у меня новый парень. Почему происходит? Потому что человек готов пить чашу радости, беспечности, веселья, а пойди он. Горесть какая-то. Да даже просто, ну не знаю, недоразумение. Какие-то черты характера, которые вдруг открываются, не самые лучшие.
Горесть,
а вот пойди, это понеси.
Не всегда то, что приходит извне.
Да.
А в совместной жизни очень часто горесть то, что внутри самой семьи вдруг. А вот вы говорите. Познать друг друга, да, узнать перед свадьбой, пожить вот немножко там, чтобы определиться. И вдруг вот эта горесть, а где подкрепление? Ты уж, мы не спросили ни благодати Божией, благословения Господня, чтобы горести переносить вместе. Мы не заручились этой поддержкой у Бога. Горести наступают, мы не имеем сил их понести.
К психологу и, ходим.
Ну, в лучшем случае. Вот, а так разругались. И все, этот вопрос о том, чтобы немножко пожить и узнать друг друга, оказывается тем, о чем мы говорили, непостоянством заканчивается.
Ну что ж, давайте подведем какие-то итоги. Мы так и знали с отцом Михаилом, что разговор у нас будет непростой, что мнение в подростковой среде и даже среди церковной молодежи вдруг разные бродят и бурлят. И, в общем-то, это мы и услышали сегодня. И очень хорошо, что мы услышали, потому что есть позиция, можно отвечать, можно ее обсуждать. Сегодня очень важен диалог между поколениями, между взрослыми, младшими, между людьми с разным опытом жизни в Церкви Христовой.
Ну что ж, мне кажется, что итог можно подвести. Как вам кажется, все-таки мой парень, моя девушка, вот в результате нашего разговора, и мой жених, моя невеста, это близкие понятия или все-таки разные?
Разные, потому что когда человек говорит, что все, ты моя невеста, он четко показывает, что у меня есть намерения, и они определенные.
Создание семьи. А когда моя девушка, мой парень, то тут как-то вообще непонятно. Намерение демонстрировать, что у нас есть какие-то...
Вот, да, и в этом сквозит какая-то ветренность.
Ветренность, да, в этом сквозит какая-то ветренность. Ну что, я бы хотела сказать, что важно очень понимать, если к вам приступают с предложениями походить в роли чьего-то парня и девушки, важно понимать, что ты имеешь в виду, скажи, пожалуйста, дорогой мой. Я могу разрешить за собой ухаживать, если вижу... какую-то искренность и теплоту твоих намерений. А могу вообще быть разумной, скромной, да, и увидеть, что всего-навсего тобой руководит корысть. Корысть, например, приобрести ложную репутацию там среди товарищей. Не я нужна тебе, а статус и репутация. Девочки, мальчики дорогие, пусть слово и статус невеста, жених, живут с вами не один единственный день в судьбе, когда надевается подвенечное платье и нарядный костюм. Пусть ваши избранники, когда придет час, когда Бог благословит, представляют вас именно так, жених-невеста, задолго до дня свадьбы, за какое-то время. Пусть вас ветреная, это моя девушка, это мой парень, минует и сопутствует твердое. Это, знакомьтесь, моя невеста, это мой жених. Пусть в вашей жизни красота смыслов свадебного русского пира подхватывает те призывы, которые в таинстве венчания звучат. Они противоречат им каким-то безудержным весельем. Пусть будет и веселье, и слезы расставания с какой-то порой своей жизни, но вот эти призывы таинства венчания, чтобы звучали в вашем свадебном торжестве, рано или поздно в жизни каждого это придет. И пусть ваша свадьба в круге важнейших жизненных событий, которые тоже когда-то обязательно случится, будет сродни рождению и смерти неповторимой только один раз. А потом только серебряная или золотая. Что бы вы пожелали, отец Михаил?
Я хотел бы пожелать того, чтобы каждый, прежде чем человека найти, который станет тебе близким, задался вопросом, а готов ли ты жить ради другого человека? Не готов ли ты к тому, что будет у тебя там семья, дом, там детишки, ну, а вот отдать себя другому человеку, не просто устроиться комфортно в этой жизни. В одной из притч Господь говорил в Евангелии о том, кто должен нам стать ближним. Вот. Это притча о самарянине, о милосердном самарянине, который нашел человека, который был избит разбойниками. Несколько до этого человек мимо прошли, а он обратил на него внимание, омыл его раны. Я побеспокоился о нем. Вот. И Господь спрашивает, и кто этому человеку ближний? Вот те, которые мимо прошли, но были его соплеменниками, или этот человек, который считался врагом, потому что был иноплеменником, но оказал милость. И все ответили, что да, он стал ближним. Вот и вы делаете так, чтобы вы были ближними другим. Вот Господь открывает, как быть ближним другим. То есть помогать другим, служить, жить ради, да, ради других. И еще такой один момент хотелось бы отметить. Вот я когда-то в свое время в комиссии состоял по социальному служению, сейчас не составил, но вот когда я составил комиссию по социальному служению, то тогда отец Аркадий Шатов, сейчас это владыка Пантелеймон, он давал такой совет девушкам, которые искали себе половинку, и молодым людям. Работайте ради других. Идите туда, где люди требуют помощи, где нуждаются в вас. Оказывайте им милосердие, участвуйте в делах милосердия. И тогда Господь откликнется на ваши просьбы, на ваши молитвы и пошлет вам в подарок того человека, который будет. Или вы сами найдете там, в служении другим людям, того, кто станет служить вам, а вы будете служить ему.
Наверное, то же самое можно и о юношах сказать.
Да, конечно.
Спасибо большое. Был важный сегодня непростой разговор. Дорогие друзья, это была программа «Детский час». И нашим гостем был протоиерей Михаил Исаев, клирик храма святого великомученика Дмитрия Солонского. Этот час провела с вами Анастасия Абрамова. Ребята из Центра для детей и родителей «Рождество» Инна Печурина и Вячеслав Новицкий. А песни прозвучали в исполнении Жанны Рождественской, хора Ярославского государственного педагогического университета и квартета «Деуса». Программа наша создана при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Вьюгу над водой расстилается, вьюгу над водой расстилается. Жених у ворот, ой, жених у ворот, жених. Вынесли ему сундуки полны добра.